клуб отличается от чатика некой регулярной активностью. Большой миф, что топы не ходят тусоваться, еще как ходят. Мы на некоторые наши вечеринки приглашаем тарологов. Если у тебя эго, как у Илона Маска, а сам ты не Илон Маск, то как бы с этим возникнут проблемы. Мы фактически за год прошли путь от митапа на 50 человек до конференции на почти 2000. Это было пипец как сложно.
Всем привет! Это подкаст «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. И сегодня мы будем поговорить про диджитал-клуб. Это феномен, который появился 2 года назад, а сегодня в нем уже более 5000 человек. Диджитал-маркетологов, специалистов по маркетингу, директоров по маркетингу, различных специалистов из агентств. Клубы «Винный», «Кальянный», «Эзотерический», «Клуб по сейлс». В общем, если вы еще не там, то обязательно вступайте. У нас сегодня в гостях Александр Кубанишвили, директор по перформанс-продуктам МТС ЭЦ, а также основатель диджитал-клуба. Правильно?
Привет, Марин, да, все так.
Ну, а расскажи, как вообще вот получилось, что ты открыл свой диджитал-клуб маркетологов?
Ну, открыли мы его в марте 2022 года. У меня была некая предыстория. У меня до этого довольно долго был Digital Wine Club, где мы собирались с небольшими компаниями людей с рынка и пили вино. В какой-то момент запустил покерный клуб. Но так как это такая история на грани легальности, он не получил большого развития. Вот. И в марте 2022 года, когда пошла информация о том, что Facebook будут блокировать в России, мне позвонил мой друг Леша Василенко. Он довольно долго работал в Паблисисе, в Яндексе, в общем, известный человек на рынке. Он позвонил, говорит: «Саш, давай вот запустим сообщество, где люди с рынка будут общаться». Вот как бы раньше для этих целей использовали Facebook, сейчас что с ним будет, непонятно. Давай сделаем какую-то площадку. Я подумал, что это классная идея, быстро достаточно выбрал, куда идти, в телегу или ВК, выбрал телегу. И вечером, это была пятница, по-моему, 11 марта, сделал пост в Фейсбуке. А Фейсбук должны были заблочить, по-моему, с субботы. Сделал пост, типа, давайте все с нами. Попросил несколько друзей его расшарить. И, в общем, пошло-поехало. К нам в чатик начал добавляться народ. И вот так оно все и началось.
И сколько вот на первый этап пришло зарегистрированных, ну, в первые дни?
Ну, довольно активно народ добавлялся. Я помню, первый, наверное, такой, ну, важный майлстоун, наверное, было 500 человек. Мы их собрали где-то за неделю, наверное.
Прикольно.
Вот, да. И потом как-то вот так постепенно он начал расти и разрастаться.
А это как-то все-таки модерировалось вот тобой и другими основателями? Или это вот все-таки получилось, что вы попали вот в эту потребность, получилось классный формат, удобно общаться, и дальше вы так просто аккуратненько припровождали этот поток?
Ну, здесь, безусловно, было совпадение. То есть мы попали в нужный момент, когда людям нужна была некая поддержка, да, когда людям хотелось держаться вместе. И в этом плане тайминг был очень такой правильный. Да? То же самое. Да, дальше мы просто уже как бы следили за тем, что происходит, и как-то всю эту историю там модерировали, развивали и так далее. Там в какой-то момент мы начали вводить правила. В какой-то момент мы начали проводить офлайн-мероприятия. Ну, то есть народ начал добавляться, общаться. Первое время там царила такая атмосфера, но это можно сравнить только вот, не знаю, какой-нибудь корабль в море, который подбирает людей после кораблекрушения. То есть все были очень счастливы, что они там. Была очень благостная атмосфера. В какой-то момент людям захотелось встретиться в офлайне, и мы сделали наше первое офлайн-мероприятие. Тогда это еще не было вечеринка, это был неформальный офлайн-метап. Мы собрались в Нуре, Митя нам, Горелик, любезно дал платформу. И мы собрались, собрали больше 100 человек. Дальше как бы эта история тоже начала разрастаться. Поняли, что люди хотят встречаться, общаться. Ну и где-то там через пару недель, наверное, мы там начали читать книги по комьюнити-менеджменту, потому что, ну, как бы стало понятно, что нужно как-то всем...
Опа, а у нас-то комьюнити.
Да, у нас же типа комьюнити, надо как-то учиться им управлять. Начали читать книги. Я начал советоваться с друзьями, у которых свои какие-то комьюнити были, как мне казалось тогда, большие. Но они на тот момент, правда, были для нас большими. И вот мы так по ходу и на ходу всему учились.
А кем ты сегодня себя чувствуешь в большей степени? Основателем большого медиа, который, ну, по сути, немного, а даже, может быть, и не немного, меняет индустрию, или вот все-таки комьюнити это?
Ну, это, безусловно, комьюнити.
Комьюнити.
Да. Угу. Да.
А какие планы по развитию комьюнити? Вот 5000 человек, кажется, очень много нас там уже есть.
Угу. Ну, мы в целом его постоянно развиваем. Мы дальше, у нас есть большая экосистема клубов. Мы дальше будем эти клубы развивать и новые запускать. И есть конкретные планы по развитию тех или иных подсообществ, которые у нас есть в экосистеме. Есть идеи, как вообще развивать основной чат. Да, вот наш основной чат в телеге. Там, наверное, как раз у нас будет больше такой упор и уклон в медиа. Мы будем уходить в то, что называется комьюнити-медиа. Но и плюс мероприятия. Я, в свою очередь, тоже начал ходить, изучать опыт сообществ, ну, таких платных, да, там в одном сообществе побывал, есть такое классное сообщество Хигай, его сделал Паша Хигай, в основном там тусуются стартаперы, продукты, инвесторы есть, ну, там такое оно как бы стартаперско-технологическое, скажем так, вот один из таких уроков Паши, да, что вот есть чатики, а есть клубы. И клуб отличается от чатика некой регулярной активностью. Вот у нас как бы есть такое же разделение. Поэтому мы себя не считаем... Ну, как бы мы не чатик, у нас огромная экосистема, у нас большое количество движухи, которая постоянно происходит. Есть действительно большие мероприятия, которые там, мы начали делать на уровне всей индустрии. И, в общем, в таком же духе продолжаем. Есть идеи по тому, какие сервисы для людей пилить.
А давай вот поподробнее про экосистему. То есть помимо того, что это чат на 5000 плюс участников, это еще и регулярные мероприятия. Как часто в месяц они проходят?
Регулярных мероприятий много. Uh-huh. Раз в месяц у нас проходят наши ежемесячные вечеринки. Мы их делаем иногда в Нуре, иногда не в Нуре. Чаще в Нуре, но не только там. На них приходит где-то 400-500 человек. Причем вот последняя вечеринка, которую мы сделали в январе, мы ее сделали в среду, на нее пришло 500 человек. То есть, в принципе, мне кажется, если мы в понедельник проведем вечеринку, на нее
тоже придет 500 человек.
Ну, по крайней мере, придут люди. Какое-то количество точно придет. Есть большое количество мероприятий, которые делают подклубы. Например, кальянный клуб собирается чуть ли не раз в неделю. Есть литературный клуб, который собирается раз в месяц. Винный клуб, который собирается тоже раз в месяц. Поэтому в месяц происходит очень много разных событий. Но вот если такие общеклубные мероприятия, туда приходит прям много народу. А мероприятие сообществ, там может быть там 10, 20, 30 человек. Есть какие-то, ну, например, там вот кальянный клуб, у них есть еженедельные такие тусовки, и есть еще вечеринки, которые они проводят там раз в 2-3 месяца. Они собирают большее количество людей. И в какой-то момент мы начали проводить бизнесовые мероприятия. Началось все с митапов. В том же самом Нурбаре мы сделали летом 2022 года два митапа. Один про диджитал-экосистему Ирана, а второй про маркетинг в метавселенных, и там NFT, и вот эту всю тему, она тогда была на хайпе. А потом мы начали с сентября 2022 года делать индустриальные митапы. где в фокусе какая-то определенная индустрия. Вот эта история, она тоже очень сильно разрослась. Если на первый метап у нас было 50 человек, последний метап мы делали по финансовой индустрии, там было уже 200 участников. Сейчас 27 февраля делаем метап по автоиндустрии. Там тоже регистрация, вообще бьют рекорды. Тоже планируем собрать где-то 200 человек.
Но вот способ монетизации, он сейчас происходит как раз за счет в основном мероприятий. Правильно?
Да. Угу. Да.
Угу. То есть, смотрите, классный продукт для людей, полезный. И еще и когда монетизация подтягивается, вот он, мне кажется, и есть успех.
Абсолютно согласен.
Абсолютно согласен. А сколько человек сейчас в команде Digital Club, который все обеспечивает вот эту вот экосистему?
У нас есть некая такая постоянная команда, есть проектная команда. Угу. Поэтому в целом, наверное, я бы сказал, где-то человек до 15.
До 15. Это постоянная команда?
Нет, это команда, включая проекты, но которые регулярно участвуют в тех или иных наших проектах.
А сколько из них занимаются каким-то системным маркетингом в плане привлечения новых подписчиков? Есть вообще такая Telegram Ads, не знаю?
Не, нам это не нужно.
У вас сарафан.
У нас, да, мы достаточно хорошо растем без платной рекламы, действительно не нужно. Мы, возможно, будем платную рекламу покупать под медиапроекты. Есть там планы по развитию собственного канала. Туда, возможно, мы будем покупать платную рекламу. А так, как бы, нам платная реклама не нужна. У нас довольно хороший прирост, потому что движухи много. Те, кто так или иначе хотят оставаться в рынке и понимать, что на нем происходит, ну, им полезно быть в диджитал-клубе. То есть я не говорю, что это нужно быть исключительно в диджитал-клубе, да, но это как бы достаточно существенная часть рынка. Поэтому у нас часто бывает, когда люди там уходят по тем или иным причинам, потом у них появляется какой-то запрос, он может быть абсолютно разный, они возвращаются обратно.
И смотреть наш подкаст. Поэтому, если вдруг вы на нас еще не подписаны, подписывайтесь, да, нажимайте колокольчик, лайки и будьте с нами, чтобы каждый раз, да, получать удовольствие от наших новых интересных гостей. Скажи, пожалуйста, вот ты сам, ну, с точки зрения вообще сообщества, ты сейчас в одном состоишь, вот этот стартап, который, да, еще
дополнительно? Нет, я больше в нем не состою. Выше. Времени нет.
Угу. Времени. Я просто состою 4 года в сообществе, в бизнес-клубе, «Атланты» называется. Mm-hmm. Я вступила, там было 150 человек, сейчас 1000. И, ну, могу сказать точно, что это, ну, прямо это драйв и энергия. Когда ты, ты заряжаешься от людей. Мне кажется, это и есть сила сообщества, что ты не только обмениваешься опытом и знанием, но ты еще и отдаешь энергию и получаешь энергию. Mm-hmm. Мне кажется, это еще такой классный обмен энергии. Поэтому, ну, мне кажется, в России будет больше сообществ. Ну, вот
конечно,
я прям верю.
Да.
Мы скорее такие только вот на острие, когда они там появляются, становятся как-то системно, системным образом, в общем, развивается. И тут, мне кажется, вы прямо очень успешно вошли. Хотя, ну, кажется, на диджитал-рынке была прям необходимость в таком вот системном сообществе.
Ну, да, я думаю, даже, ну, как бы и в сообществе, и в некой такой платформе для общения, для проведения времени вместе, и в том числе для регулярных вечеринок.
Да, конечно, и тусовки тоже. Тусовки тоже нужны.
У нас, ну, смотри как, Марин, у нас реально люди любят тусоваться.
Конечно. При у нас этом... очень сложная работа, она очень стрессовая.
Конечно.
Надо иногда
А тусовок на рынке вот таких, куда можно вписаться всем, их по сути не было. То есть была одна диджитал-елка, которая проходит раз в год. И потребность в общении у людей всегда. Как бы изначально наша идея была сделать вот некое такое ежемесячное место встречи. Чтобы люди, вот, которые там, ну, не всегда получается с кем-то встретиться, да, и вот это некое место встречи, куда ты можешь прийти и там с большим количеством людей сразу переговорить. И в целом, я считаю, у нас такая история получилась. Естественно, к нам приходят не все-все-все, но, тем не менее, довольно много. Да, 400-500 человек каждый месяц собирать – это много. Вот. Поэтому есть потребность и в регулярном общении там, своими бизнесовыми мероприятиями мы тоже закрываем потребности, которые до этого на рынке не удовлетворялись.
А, знаешь, еще про что тебе хотела бы поспрашивать? Ну, вот так как я в Атланте, я прям, ну, вот как видела, как очень сильно этот клуб рос и развивался, прям, ну, там, с небольшого количества до сейчас 1000 человек. И, ну, знаешь, что есть три формата вообще внутри клубового общения. Это один на один.
Uh-huh.
И, кстати, я вот в Атлантах прям, когда только вступила, я говорю, вам точно не хватает чат-бота, потому что, ну, вот, типа... Там было 150 человек, уже хотелось знакомиться с этими людьми, потому что там, ну, ты приходишь на мероприятие, ты можешь качественно пообщаться там с 5-7 новыми людьми, в лучшем случае. Их там 150 было, сейчас 1000. И я прям говорю, надо сделать вот этот чат-бот, который тебя будет присылать, да, там, ну, тем, кто хочет, понятно, не всем, а тем, кто хочет, у тебя будет возможность общаться. Мне кажется, там это очень классный формат, он мега зашел. Потом следующий формат, это когда у тебя есть ближний круг и в Атлантах, и в других бизнес-клубах, это называется форум-встреча. Когда у тебя есть круг ближних, условно там а-ля 10 человек, в некоторых клубах их прям так называют десятки, ну, в Атлантах клубе первым и Эквим это форум называется, куда ты приходишь раз в месяц на 4-5 часов, и вы общаетесь, ну, или мастер-майнд, но только форум это такая более долгоиграющая игра, когда надолго вы там встречаетесь, обычно он живет 5-7 лет, а мастер-майнд обычно это годовая история, и он по цели делается. Ну, и третья история, это как раз уже, когда вы приходите на мероприятие, вместе тусите, общаетесь и так далее. Я так понимаю, что у вас сейчас закрыто, вот это третья составляющая, да? Вот есть ли планы peer-to-peer и, ну, такой, на... формат 10 ближайших человек?
Сложно сказать. У нас в целом мы не бизнес-клуб. Это важный момент. Да? У нас абсолютно бесплатная история. И базово клуб всегда будет бесплатным. Плюс, в отличие от бизнес-клубов а-ля «Атланты», где таргет на топов и на владельцев бизнеса. У нас как бы наша такая ключевая ЦА – это медлы. Причем медлы всех сословий, да, там и клиентские, и агентские, и с площадок. Это не значит, что у нас нет топов, они у нас есть, но у нас их меньше, у нас пирамидка. Да, топ приходит к нам и на вечеринки, и на бизнесовые мероприятия. Это, кстати, вообще большой миф, что топы не ходят тусоваться, еще как ходят.
Просто им нужен больше там... других любят тусоваться.
Мягко говоря, да. Вот. А как раз вот на бизнесовые мероприятия зачастую отсылают там кого-то из своей команды. Хотя тоже бывает по-разному, все люди разные. У нас, соответственно, основной акцент на медлов. Форматы, которые ты описываешь, их сложно реализовывать бесплатно, потому что так или иначе за это кто-то должен платить.
Да, ну, потому что это должно модерироваться.
Это должно модерироваться.
Он, условно, чат-бот, автоматизированный.
Да, как бы чат-бот, да. У нас есть большие планы по развитию нашего бота. У нас такое веб-ап-приложение. В целом мы из него хотим сделать такой супер-ап полноценный. Вот. А если брать какие-то форматы, которые требуют фасилитации, то это уже должна быть платная история. И потому что это должны модерировать профессионалы, и потому что люди должны осознавать некую ценность. Если человеку дают ценность, то хотя бы 500 рублей за это он должен заплатить, чтобы просто там ценить и, допустим, не сливаться в последний момент. Да, когда человек заплатил, вероятность того, что он сольется и не придет на тот же форум, она сильно меньше. Вот, такие форматы мы, возможно, будем вводить как некую такую часть подписочной истории за деньги, но пока, наверное, нет. Это не в приоритетах. Другое дело, что у нас есть... Вот у меня есть, допустим, партнерский проект с Аней Карауловой. Ты ее, наверное, знаешь.
Конечно, знаю.
Да?
Это клуб. Аню, привет.
Аня, большой привет.
Митя, привет. Аня, привет. Будем всем потихоньку передавать.
Мы запустили с Аней клуб Digital Sphere. Это клуб для владельцев и топов агентств. Вот. Плюс у нас в рамках Digital клуба есть селзовый клуб. И сейлзовый клуб, он у нас, ну, он как бы мы его в какой-то момент сделали, он в какой-то момент вырос, потом был на некоем плато, и сейчас, в общем, очень сильно растет. И я думаю, в этом году станет вторым по величине под сообществом.
А первое по величине?
Это, ну, это сам Digital Club, Вот. Сейчас там 400 человек. У нас есть несколько клубов, где по 400 участников.
Это который сейлс сейчас 400
человек? Да, сейлс 400. Да, кальянный тоже там 400 с копейками, винный 400 с копейками, литературный 400 с копейками. То есть у нас...
Много претендентов на первое место.
Да, но сейлс, я думаю, он прям станет вторым по величине, а в какой-то момент, может, и обгонит и по количеству участников. Вот. И так как он профессиональный, то там, соответственно, есть больше ставки на профессиональные форматы, поэтому вполне возможно мы там нечто такое реализуем.
Угу. А вот в плане развития, ты говоришь, пока в наши приоритеты это не входит. Подписочная модель, ты имеешь в виду, не входит.
Да.
Но вы ее держите там в голове, что туда тоже можно идти.
Мы ее давно держим в голове, да, но пока еще не сделали.
А приоритеты?
Приоритеты у нас развитие сервисов на основе бота, развитие тех форматов, которые мы уже делаем, в первую очередь мероприятия, и развитие медийных проектов, я бы так сказал.
А вот ваш ваш подкаст, который вы запустили, это медийный проект?
Да.
А что еще планируется помимо подкаста?
Мы планируем разного рода шоу.
Шоу?
Да.
Прикольно. Ну, расскажи, что за шоу?
Ну, например, вот вчера общались с одним прекрасным членом моей команды, не буду называть ее имя. У нее родилась классная идея как раз такого ток-шоу. Не помню точно, я воспровожу ее идею или нет, но называется она «А это точно кейс?» Это прожарка кейсов. Вот. Мы, как люди, которые на рынке не первый день, знаем, что большинство кейсов, которые публикуются, это шлак. И вот, соответственно, идея в том, что мы берем некий кейс, где-то опубликованный, обезличиваем его, и дальше эксперты его обсуждают.
Почему обезличиваете? Мне кажется, можно и не обезличивать.
Но нам не хочется как-то вступать в какие-то... То есть это такой как бы полуфановый формат.
У нас просто была пару лет назад Palm Face Awards премия, которую мы под собой выпустили. Ну и мы просто, вот знаешь, мы не кейсы, а именно рекламные кампании такие фейловые. Uh-huh. И причем не только российские, в основном даже мировые. Ну, мне кажется, тоже такой был прикольный формат. На нашем рынке, мне кажется, такое любят.
Естественно, да.
Если уже выложили кейс,
то я думаю, что энтузиасты, они так или иначе смогут найти оригинал. Вот. Мы будем, естественно, брать кейсы, за которые в открытом доступе. Ну вот. Но мне кажется, это прикольная идея.
Прикольно, да, прикольно. Так, понятно. Прожарка кейсов. Интересно. Подкаст. Давай про ваш подкаст. Как появилась идея? Какие сейчас цифры? Куда идете?
Угу. Идея появилась, как у всех. Энное количество ребят из нашего сообщества решили сделать подкаст. Ведь как бы все делают подкаст, а что нам не сделать подкаст? И, соответственно, делали его там командой, было несколько ведущих. Но, по сути, как бы все это время мы так учились. У нас в итоге там и команда устаканилась, кто делает подкаст. У нас такой основной наш продюсер и ведущий Даша Василевская. И сейчас у нас мы его, на мой взгляд, очень круто отформатировали. Вот у нас основные по количеству, как бы, или по частоте проведения наши бизнесовые мероприятия – это индустриальные митапы. По сути, это уже конференции по количеству людей, но это все равно мы их называем индустриальные митапы, когда в фокусе одна индустрия какая-то. И мы хотим сделать такой же индустриальный подкаст, где в фокусе одна индустрия, мы, там, допустим, приглашаем человека из автоиндустрии, обсуждаем именно эту индустрию. И это как бы идет в привязке к нашим мероприятиям. Да, они могут сниматься на наших мероприятиях, ну, хотя, наверное, вряд ли, это скорее в студии, но там как-то по таймингу соотноситься, по контенту, или, например, там мы сделали митап по авто, поняли, кто есть самый классный, интересный спикер, пригласили его. Да, вот история примерно такая.
Прикольно. А, ну, это получается такое как бы дополнение друг друга. И митап делаете,
да,
и,
да,
соответственно, и человек еще освещает дополнительно,
да,
какие-то цифры, законы, да, там, тренды.
Да, все так.
Вы вообще любите коллаборации?
Конечно, да.
А какая самая любимая?
Ну, наверное, наша вот самая любимая, моя лично коллаборация, это коллаборация с такой компанией Retail Tech, или конкретно с Ирой Ратиной, которая основной мозг и двигатель Retail Tech. Retail Tech – это команда, которая делает крупные мероприятия для ритейла. Самое большое мероприятие – это форум Retail Tech. Сейчас они так сделали ребрендинг, поменяли формат. Это называется Russian Retail Show. Они его проводят в апреле. В прошлом году собрали то ли 5000 человек, то ли 7000 человек. И, ну, Ира, на мой взгляд, просто великая женщина, команда у нее классная, проекты они делают суперические, и когда у меня родилась идея сделать большую конференцию по перформанс-маркетингу, я пришел к Ире, говорю: Ир, давай ты меня поконсалтишь. Она говорит: давай лучше, я не буду тебя, я могу, конечно, тебя поконсалтить, но давай лучше ты мне долю дай, и мы сделаем вместе проект. И мы вот двумя командами, Digital Club, Retail Tech, сделали перформанс-маркетинг форум, который прошел в октябре прошлого года. И, в общем, сразу сделали с первого раза мероприятие очень высокого уровня, которое стало, ну, там, одним из основных индустриальных мероприятий. Собрали 1800 участников, метили в 2000. Собрали, у нас был форум двухдневный, 180 спикеров, 26 партнеров, это компании, которые заплатили нам деньги за там участие, промо-возможности и так далее. И еще премию сделали.
Прикольно, молодцы. В этом году планируете повторить?
Да.
Здорово. Хороший кейс. Еще я знаю, что при вашей поддержке недавно вышел фильм «Digital на человеческом».
Да.
Что про него расскажешь?
Ну, пришел, мне как написал Женя Гаврилин, который, собственно говоря, этот проект сделал, вот, рассказал, что есть идея, мы встретились, идея отозвалась, ну, она клевая, почему бы и нет, даже я бы сказал, почему бы и да, поэтому, ну, не было никаких причин, почему бы его не поддержали, потому что классная идея, ее реализует хороший человек в компании, там, с еще энным количеством хороших, важных для нашего рынка человек. Тема, которую поднимают они в фильме. Мы ее, кстати, поднимали тоже на своих мероприятиях. Да, вот, например, там Андрей Осокин, который принимал участие в фильме, у нас на конференции вел секцию об отношениях клиент-агентства. По своей инициативе мы когда встречались, я ему рассказывал про идею перформанс-форума, обсуждал, какие темы для него актуальны. Вот он как раз поднял тему, что часто агентства идут в тендеры, которые заведомо для них убыточны и демпингуют. У него в этом случае основной вопрос: ребят, вы вообще как там собираетесь зарабатывать и как собираетесь оказывать услуги должного качества? Он, кстати, об этом тоже в фильме говорил. Вот, поэтому это, ну, очень соотносится и с тем, что мы делаем, и с тем, что на самом деле нужно для рынка. Мне кажется, хорошо будет, если у нас больше будет диджитала на человеческом.
Согласна. Ну, хотя, если честно, мне кажется, наш диджитал давно на человеческом. Ну, вот так вот, по мне. Ну, то есть я когда смотрела, ну, лично мне вот это звалось, что они говорят про то, что наш рынок трансформируется в ту сторону, ну, не знаю, в той реальности, в которой я, например, живу уже лет 5. Вот и такой, ну, не знаю. Мы как-то уже тут давно вас, ребят, ждем, но тогда, ну, присоединяйтесь.
Ну, значит, тебе повезло.
Присоединяйтесь,
хорошо.
Да.
Ну, вот, значит, не весь рынок живет в таких реалиях, как да, и ты. Это
да,
классно.
Да. Ну, нет, я даже уверена, что далеко не я, да, там много агентств, которые давно с клиентом, ну, выстроили человеческие отношения. И в целом, ну, и продолжают дальше их выстраивать. Скажи, Digital Club сегодня прибыльная история?
Прибыльная.
Сильно прибыльная?
Ну, достаточно. С учетом того, что мы на рынке 2 года, то да, вполне. Но смотри, Марин, у нас же нет инвесторов. как бы неприбыльная история может быть тогда, когда это вот некий там...
Слушай, ну она может быть, знаешь, из серии «Вокруг нуля» сама себя купает, и это тоже может быть история.
У нас проекты разного уровня, но в целом даже если... И при этом и были проекты, которые были там на грани окупаемости, были проекты, которые были за гранью окупаемости, которые мы дотировали в итоге. Потому что это в том или ином виде такой поиск, да. И мы достаточно сильно выросли за прошлый год, но в целом очень четко понятно, где есть прибыль, где ее нет, и там, где ее нет, как ее наращивать.
Угу. Но для тебя вот лично Digital Club – это все-таки мой бизнес, или это больше такое хобби, или это больше, знаешь, такая подзарядка в плане смыслов, что я делаю что-то очень полезное? Вот что, что для тебя
Digital Club? Ну, это, наверное, все вместе. То все есть вместе. Это началось как хобби.
А самое... Ну, самое
это,
важное.
Ну, я вообще это называю душевный бизнес.
Душевный
вот наша бизнес. Наша бизнес-модель – это душевный
такая
бизнес.
Миссия
это
какая-то.
Для души. Это не может быть не для души. Вот. Но идея в том, чтобы это еще было бизнесом, на там, приносило деньги. Но первично, безусловно, душа.
Первичная душа. А что больше всего тебе нравится в Digital Club?
Ну, мне нравится то, что есть огромное количество людей, которым мы приносим пользу.
Угу.
Причем это по-разному может быть. Там, от того, что люди с нашей помощью находят работу, находят сотрудников, находят новых клиентов. Вот реально кейс с конференции, которую мы проводили в прошлом году, подходит на автопати, подходит партнер, говорит: «Саш, ну, автопати, соответственно, мы уже выпили». Подходит Саш, говорит: «Это вообще лучшее вложение денег в маркетинг в моей жизни. Мне для полного счастья не хватило только секса». И это очень клевый фидбэк. Да? Вот сделать мероприятие, люди, серьезные компании платят деньги для того, чтобы в нем поучаствовать, чтобы продвинуть свои услуги. И уровень счастья зашкаливает. Это же классно, классно. Значит, мы делаем что-то правильно. Очень нравится, импонирует, когда люди реально ценят то, что мы делаем. Например, там, не знаю, программу перформанс-маркетинг-форума, которую мы разрабатывали, Ксюша Пономарева, наш программный директор. Вот, говорят, что там программа супер, спикеры лучше, и вот это всегда приятно.
Расскажи еще, как тебе удается сейчас совмещать работу в МТС Эдс? То есть у тебя же все равно получается, ну, есть
конечно,
загрузка,
да.
Причем
да.
На фулл-тайм.
Да.
И еще и тут да. Любимый ребенок в виде диджитал-клуба подрастает.
Ну, во-первых, есть команда. В команде есть люди, которые на фулл-тайме в диджитал-клубе. Соответственно, это не то, что вот прям требует моего времени. Я к этому изначально относился и отношусь как к хобби. И это... Ну, знаешь как, у меня вот два таких примера. С одной стороны, есть Илон Маск, который занимается 1000 проектов одновременно, и что-то у него получается лучше, что-то хуже, но, тем не менее, получается. Значит, так или иначе, можно находить ресурс. А с другой стороны, триатлеты. Вот это, как правило, люди, которые занимаются триатлоном, они где-то работают, и дальше вот вся их остальная жизнь – это
по
триатлон.
По 2-3 часа в день, да.
По 2-3 часа в день работают.
Тренировки.
Тренировки по 2-3 часа в день, да. Если бы они 2-3 часа в день работали, у них не было бы денег на триатлон, потому что это очень дорогая история, да. А они там перед работой тренировки, после работы тренировки, и выходные тоже все где-нибудь там в парке на лыжах. Вот. У меня примерно так же. У меня был опыт... Я во время пандемии работал в такой классной турецкой компании «Инсайдер», и там прям такие фаундеры, параноики, то есть могли бы там, не знаю, в субботу что-нибудь написать, там, а-ля, там, «Александр, мне нужен такой-то отчет». И тогда я в целом отвык отдыхать на выходных и привык работать по выходным. Это мне очень помогло, когда я начал делать Digital Club. То есть у меня сейчас такой режим нон-стоп. Мне это в целом нравится. В этом году я уже начал как-то это больше заботиться о work-life balance. Но, тем не менее, это все равно такой вот нон-стоп режим. Мне нравится, это клево. Это не для всех, но как бы я не жалуюсь.
не для всех. Ну, слушай, мне тут кажется, что очень важна, ну, как бы, та обратная энергия, которую ты получаешь. Судя по всему, ты от диджитал-клуба получаешь много энергии.
Да.
Да, по тебе видно. Это, как бы, ну, то, что дает тебе энергию.
Безусловно. Ну, естественно, конечно. Иначе, как бы, это была бы мука.
Да, да, да. Иначе поработай и утром 3 часа до работы, и вечером 3 часа после работы, и на выходных. Вот. А ты сам нашел каких-то новых друзей в диджитал-клубе?
Огромное количество. Ну, я встретил большое количество и новых людей, и по-другому открыл тех, кого знал до этого. Ну, реально очень много, и продолжаю открывать.
У тебя, кстати, можешь тоже передать привет сказать ребятам.
Да, ребят, всем большой привет. Всем, кто из диджитал-клуба.
Всему диджитал-клубу
да,
привет.
У меня был, кстати, вот недавно буквально кейс, когда я иду в метро, ко мне подходит молодой человек, говорит, извините, пожалуйста, а вы же из диджитал-клуба? Вот я там вашу тусовку пропустил, а вот хочу на следующую обязательно попасть. Я думаю, блин, ну вот мы реально большие, если
вот
люди в метро уже как бы... Они... Дело не в моей известности, а дело в том, что диджитал-клуб реально большой, так что вот где-то в московском метро ты так смотришь, и там идет человек из диджитал-клуба. Это же прикольно.
Прикольно, прикольно. А какую бы цифру тебе бы хотелось? Вот сейчас
по 5? Количеству людей?
По количеству людей.
Честно говоря, я вообще не заморачиваюсь по поводу цифры. То есть я понимаю, что мы можем еще расти дальше. Вполне может быть там диджитал-клуб в целом там не 5 тысяч, а человек в основном чате, а 10. Это как бы немного уже другая модель. Это не то, что вот прям сообщество на 10 тысяч человек. Это уже, наверное, в большей степени... такое медиа, и для сообщества на 10 тысяч человек нужно пилить немного другие сервисы и продукты, чем то, что мы делаем сейчас. Но чтобы сказать, что вот у меня есть какое-то прям, есть желание именно...
В цифрах? Именно
в цифрах, как бы в абсолютных цифрах. Но мы ж маркетологи, да, диджитал-маркетологи, причем с таким перформанс-бэкграундом, да, и ты, и я, соответственно, когда у тебя есть перформанс-бэкграунд, важны не столько абсолютные показатели, да, всегда важно то, что после клика происходит. Вот мне важно то, насколько те, кто есть сейчас, они участвуют в наших активностях. Насколько наши активности, то, что мы делаем, там, либо растет, либо отзывается у людей. Вот это мне интересно. В большей степени, чем какая-то абсолютная цифра. Абсолютная цифра – это некая абстракция. Да? А вот есть 5 тысяч человек, что мы можем им предложить, чтобы они там чаще заходили в чатик или приходили на мероприятие, или там, не знаю, ставили смайлик. Вот engagement крайне важен, когда в сообществе работаешь.
Какой сейчас уровень вовлеченности?
Наверное, вечеринки – это некий такой самый важный показатель, на который мы ориентируемся по вовлеченности людей. Это говорит о том, что там, вот из месяца в месяц мы делаем некий хороший продукт. Если он при этом еще растет, то вообще супер. То, что у нас проседает, это вот некие активности в рамках основного чата. Вот это то, куда мы хотим направить усилия. Там, вот, например, там эти онлайн-шоу, контентная история. Это как раз все мы хотим сделать для основного чата, чтобы повысить engagement там, чтобы люди чаще заходили, и было больше точек взаимодействия. Не только с общением, которое там есть, да, это все-таки чат, и там вполне можно друг с другом общаться. Но больше вот таких, скажем, курируемых, модерируемых историй для общения и взаимодействия.
А что, с твоей точки зрения, вообще сейчас хочет аудитория диджитал-клуба?
Знаешь, самый правильный ответ на этот вопрос будет «я не знаю». Потому что я действительно не знаю.
Вот давай попросим их ответить. Если вы смотрите, напишите нам. И ты будешь знать. И мы будем знать.
И я понимаю, как я это узнаю. Но я к тому, что вот нужно чувствовать аудиторию, безусловно. Но самое, наверное, такое большое мое опасение, что в какой-то момент я буду как бы знать лучше, чем аудитория. Я в эту игру не хочу играть, и всех своих коллег, которые там иногда высказывают какие-то мнения, да, что вот надо делать то или надо это, я как бы перевожу в разряд, ну, как это так правильно сказать, понежнее, да, я говорю, ребят, как бы это все гипотеза, вот как бы гипотезу можно потестить, но не надо забывать, что это гипотеза. У нас там часть команды в прошлом году прошла тренинг по управлению продуктом, мы сейчас будем делать энное количество каздевов, правильно организованных, и с тем, чтобы как раз понять, что нужно аудитории дальше. И это вот наша такая важная задача, потому что там изначально, и когда сообщество маленькое, да, одно дело у тебя 100 человек, другое дело 5 тысяч. 5 тысяч никогда не будут
все
высказывать
довольны.
Свое мнение. Нет, а им просто как бы там большая часть молчащих. Это, опять же, да, есть вот некая там пирамидка контента, да, где там есть 1% – это те, кто создают контент, там условные 3%, которые комментят. А большая часть, они его, дай бог, читают. Если читают, уже хорошо, но никогда сами ничего не скажут. Поэтому мы хотим покоздевить аудиторию. Естественно, там какие-то идеи, вопросы и так далее к нам с ними приходят. Мы обсуждаем, думаем. Вот. Но в целом самая правильная позиция – это говорить, что я не знаю, что хочет аудитория, но иметь процесс, который позволяет узнать.
Отлично. Давай еще про МТС Эдс поговорим. Мне кажется, это был один из таких продуктов, который был прямо на слуху, и очень много кто тестировал, пробовал в прошлом году.
Да.
Вот расскажи, почему.
У нас действительно мы сделали большой прорыв на рынке. У нас, с одной стороны, есть очень амбициозные планы стать одним из крупнейших игроков рекламного рынка. Лена Мельникова, директор рекламного бизнеса МТС, начала собирать еще в конце 2022 года крутую команду. Вот, продолжил ее собирать в прошлом году. К нам много классных людей присоединились. У нас было несколько резонансных сделок. То есть мы растем не только органически, а в том числе через покупки и разного рода партнерства. Из покупок это была, например, покупка сегмента, там сделка с Телеграмом, которая, в общем-то, можно сказать, взорвала рынок осенью, да, когда мы стали селлером Телеграма. Вот. Я и моя команда, мы импортозамещаем динамический ремаркетинг. Вот полтора года пилили продукт. По нашим ощущениям, как бы у нас основные блоки уже есть. Сейчас там, мы его тестировали весь прошлый год. Сейчас продолжаем тесты, достаточно активно тестируем с разными клиентами. Кстати, с клиентами медианации в том числе. Вот. И даже вполне себе неплохо. Такой ваш клиент Марио Берлуччи.
Азамат, привет. Самый большой по количеству приветов наш выпуск.
Вот. И это как раз такая органическая история, где пришла команда, ну, даже не столько я, сколько вот ребята, которые реально... У меня больше такая коммерческая позиция, да, у нас там продуктолог, который разрабатывает динамический ремаркетинг, он с опытом работы и в РТБ-хаусе, и в Критео, он продукт знает досконально. И относительно долго, но при этом упорно, мы его пилили-пилили, и есть ощущение, что запилили. Вот, поэтому вот прошлый год действительно получился прорывным, но я думаю, у нас еще много интересного впереди.
А вот твой фокус, он вот в рабочее время в МТСе больше, а в свободное на диджитал-клубе. Я правильно сейчас услышала?
Знаешь, как по-разному бывает по-разному. На самом деле, потому что бывает, я там по рабочим вопросам МТС общаюсь на выходных и вечерами. То есть это, конечно, очень сложно разграничивать. Но в целом как-то получается.
Помогает тебе Digital Club в достижении целей в МТСе?
Конечно, да.
Ну, расскажи какие-нибудь кейсы.
Ну, нетворк сильно больше стал и гораздо более актуальный. То есть, там, когда мы делали первые тесты нашего динамического ретаргетинга, у меня как раз довольно большое количество клиентов на тесты привлек из тех связей, которые у меня появились в Digital Club. Это вот самый такой простой, на самом деле, показательный пример. То, что дает сообщество, это ну, расширяет нетворк, по большому счету.
А все туда приходят обычно за нетворком?
Ну, знаешь как, мы же на вечеринке...
Ну, как в первую очередь, а потом еще остальные плюшечки.
Остальные плюшечки. Мы на некоторые наши вечеринки приглашаем тарологов. Ну, и разного рода специалистов, эзотериков. Вот у нас была январская вечеринка про китайский Новый год. У нас там было два таролога, нумеролог и рунолог. Я тарологов спросил после того, как они закончили работать, какие, с какими запросами приходят. Он говорит, ну, запрос только два. Это любовь и деньги. Вот. Мы в большей степени, наверное, про деньги, Digital Club. Но за любовью к нам тоже приходят. Да, у нас есть пары, которые вот познакомились на наших мероприятиях.
Вот приходят за любовью и деньгами. Чаще за деньгами, наверное. А скажи, как наиболее эффективно использовать Digital Club?
Ну, нужно, безусловно, для начала определиться с целью. И, ну, я считаю, любое комьюнити и вообще, когда речь идет о нетворкинге, очень важно играть в долгую. К примеру, если ты сейлс, ты там познакомился на каком-то мероприятии с клиентом, наверное, самое неправильное – это вот на следующий день писать ему и что-нибудь продавать. Да? То есть надо воспринимать нетворк как некую такую долгосрочную историю, которую там, вот, ты знакомишь с людьми. Тут как и на самом деле, как в рекламе. Да? Для того, чтобы совершилась конверсия, нужно 5-7 касаний. Да? И не просто познакомиться, да, нужно правильным образом проявляться. Да, и в Digital Club на самом деле довольно много возможностей для проявления своей экспертности. Не все этим пользуются. Да, можно писать глупые посты в чат, можно писать умные посты в чат. Можно самому задать тему для обсуждения. Это вообще не возбраняется, просто, опять же, далеко не все это делают. Можно посещать бизнесовые мероприятия и погружаться в специфику там, либо индустрии, либо вот у нас перед вечеринками есть мероприятие такое спид-нетворкинг. Да, мы туда собираем где-то до 50 человек, и они друг с другом общаются, знакомятся, там, мы продаем на него билеты, в билеты включены напитки и еда. Если пользоваться вот всеми такими возможностями, да, там ходить в подклубы, там курить с кем-нибудь кальян, читать книги, слушать музыку, то в целом можно обрести и обрастить большим количеством связей.
Угу. Так, еще один вопрос у меня есть.
Да.
Вообще комьюнити – это тренд, ну, с моей точки зрения, мировой, не наш российский, да. Мы скорее догоняем тут. И много в каких сферах хотят его строить. Ну, это частая прям история, да, там медики, промышленники, производители. Вот с твоей точки зрения, что надо, чтобы получилось?
Нужно давать ценность. Основное – это давать ценность. Если ты даешь ценность, то тогда, возможно, вокруг тебя или твоего бренда появится какое-то комьюнити. Достаточно важный момент, на мой взгляд – это держать в узде собственное эго и не сильно светить. Смотри, как сообщество – это некое пространство, да, которое там, для выражения людей. Это не должно быть сообщество имени меня или сообщество имени тебя или там, Илона Маска. Ну, понятно, что если там, Илон Маск сделает свое сообщество и там раз в месяц будет появляться, да, там на каких-нибудь этапах, да, там сразу будет sold out на десятки лет вперед. Вот. Но ладно, если ты Илон Маск. А если у тебя эго, как у Илона Маска, а сам ты не Илон Маск, то как бы с этим возникнут проблемы. То есть нужно давать людям некое пространство, где они общаются друг с другом и там вступают в какие-то связи, в какие-то проекты, нужно использовать как жесткие методы, так и мягкие методы.
Модерация.
Да? Модерация, да. Где-то за что-то человека можно забанить, а где-то что-то там можно просто предупредить. А где-то достаточно просто направить, да. Например, да, если там в чате вдруг появляется какой-нибудь спам, достаточно вбросить тему другую, и люди просто перекинут обсуждение на какую-то другую тему. Есть много способов, все это можно и нужно использовать. Нужно, безусловно, там и на начальном этапе, и на всех этапах каздевить людей и слушать, а что им нужно. Да, где-то это можно делать через каздевы, где-то можно это делать через вброс гипотез. Да, вот там предложили, зашло. Предложили что-то другое, не зашло. Ну, как бы не зашло, пошли дальше. Но в целом такая, я бы сказал, чуткость, ориентация на аудиторию, с одной стороны, да, но это все равно должно быть для души. То есть мы делаем для себя, поэтому людям это нравится. Но при этом мы как бы, и я, и моя команда, мы делаем как бы... Для себя слушаем, что заходит в аудиторию, что не заходит. Не было такого, что вот мы там, нам что-то не нравится, мы делаем, потому что это интересно аудитории. Такого не бывает. Всегда должен быть мэтч определенный.
Скажи, а были какие-нибудь сложные моменты?
Ну, сложных моментов на самом деле было масса. Угу. Потому что мы все, что мы делали в первый раз. Там вечеринки мы до этого особо не организовывали, да, если не считать там какую-нибудь вечеринку, там, не знаю, день рождения или там. Корпоратив какой-нибудь. Там мы фактически за год прошли путь от митапа на 50 человек до конференции на почти 2000. Это было пипец как сложно. Я где-то с июля по октябрь я плохо спал. У меня каждый... Были периоды, там просто были разные причины для плохого сна. Там сначала мне там снилось, что мы спонсоров не найдем. Потом, что найдем, но они не заплатят. Потом, что они заплатят, но не вовремя, у нас летит площадка. Там непосредственно перед конференцией я плохо спал из-за того, что думал, что люди не придут. Мне реально там были сны, как вот мы все сделали, все супер, а там пришло 300 человек. И сон ко мне вернулся где-то через неделю после того, как конференция закончилась.
Да.
Поэтому таких я тебя моментов так понимаю. Было, таких моментов было
масса.
Это
у меня митапы на 100 человек проходит. Я думаю, на 2000.
Ну, первая у нас была история с теми же митапами. И, допустим, вот мы сделали митап по бьюти. По-моему, это был 20 сентября. Это был вторник. В среду объявили мобилизацию. В четверг у нас вечеринка. И вот там, ребят, ну мы как делаем вечеринку, не делаем, говорю, делаем. Как бы вот у нас есть политика, мы там в свое время, как бы, ну, мы начали нашу активность, непростое время, да, для людей и для страны. И моя позиция такая, что вот наши вечеринки, они должны проходить каждый месяц, вне зависимости от того, что происходит. Вот что бы там, окей, пусть там три человека соберутся, где-нибудь там, не знаю, в рюмочной, но вот, значит, в таком режиме пройдет очередная вечеринка, но она пройдет. Мы в такой ситуации делали вечеринку 22 сентября. Потом там мы... У нас были планы в октябре сделать митап по недвижке. Поняли, что мы спикеров не набираем, потому что часть уехала, а часть как бы не очень понятно, о чем говорить, когда рынок в полном раздрае. Вот, мы в итоге там тему сменили, тайминг сменили. Ну, в общем, у нас было... Ну, ведь действительно, мы как бы начали свою деятельность в непростое время. Поэтому у нас...
Непростых кейсов было много.
Непростых кейсов было много вдвойне, потому что мы делали это в первый раз, и в ситуации, мягко говоря, довольно большой неопределенности.
А есть в планах сделать сообщество для топов?
Мне несколько раз...
Может, намекает уже это. Мир,
ну,
что
знаешь
пора?
Знаешь как, он с одной стороны намекает, с другой стороны, вот топы реально сложно монетизируемая аудитория. То есть, это прям надо учиться, и не очень понятно зачем. Да?
Учиться зачем или зачем
нет,
топом?
Как бы не очень понятно учиться, и не очень понятно, зачем это делать, потому что, ну, есть там энное количество бизнес-клубов, бизнес-клуба с какой-то вот спецификой рекламного диджитал-рынка. Ну, они тоже есть на самом деле. Да? Есть клубы. Вот то, что мы запустили с Аней, это как раз вот сообщество для топов.
Mm-hmm. Да, но оно для топов Караулы. Агентств, получается.
Для топов агентств, mm-hmm. да. Мы в этом плане держим четкий фокус. Оно mm-hmm. именно для топов агентств. И с очень таким четким позиционированием и четкой идеей, которая в это дело вложена. Вот. Есть идеи сделать выездную конференцию для топов, такую как бы кулуарную. Вот, возможно, как бы из этого вырастет некое такое подсообщество. Но посмотрим. Сначала нужно сделать конференцию.
Какие проекты планируешь в этом году запустить? Реализовать?
Ну, вот, наверное, два самых больших или три самых больших. Это мы сделаем снова перформанс-форум. В этом году он пройдет в сентябре. Мы сделаем в апреле конференцию «Новые русские бренды». И летом хотим сделать выездную конференцию.
Угу.
На тему такая перформанс, около перформанса, но для топов.
Угу.
Там с фокусом именно на перформанс-агентство, перформанс-клиентов и перформанс-площадки.
Ну что, ждем. Спасибо большое, что ты пришел.
Спасибо.
Мне кажется,
большое,
да, Digital Club – это реально феномен, который хочется изучать, и хочется, чтобы вы росли. А наш рынок все больше, да, там, был системным и человеческим. Хотя, как я говорю, я считаю, что он уже давно, давно очень человеческий. Но будет еще более системный, еще более взрослый и зрелый. Спасибо.
Спасибо, Марина, что пригласила.
До новых встреч.
Пока.